Говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главные тенденции 41-й недели 2015 года в информационном эфире «Радио Свобода». Седьмое. Среда. День рождения Владимира Путина. Россия как страна автоматического шаблона.
Макака-лидер никогда не будет держать вокруг себя сильных самцов. Снизу поднимаются макаки, которые на дне. И всячески поддерживают лидера. Есть харизматичный там лидер-макак, а под ним на 2-3 слоя вычищены сильные самцы. И остаются только самцы, взятые с самого дна иерархии.
11-е. Воскресенье. Выборы в Белоруссии. Праздник вечного президента.
Власть отнюдь не испугалась и не зашаталась. И я думаю, что просто чешут репу, что называется, сколько выписать в итоге голосов.
6-е. Вторник. Слушание по делу Ивана Непомнящих. Последний из болотников.
У него перед глазами постоянно пример его мужественных товарищей болотников, брошенных за решетку. Он знает, что он не один, он не первый. И что если другие ребята выдержали, и он выдержит.
Здравствуйте. У микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Это программа «Время свободы», план на неделю, главные события 41-й недели 2015 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Но сначала о главных событиях воскресенья 4 октября. Российская авиация в Сирии четвертый день наносит удары по различным объектам. Тактические бомбардировщики уничтожили склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Транспортные средства повышенной проходимости. Это сообщение со ссылкой на российские военные источники. Сирийские оппозиционные источники говорят об 11 жертвах российских авианалетов, проведенных в провинции Идлиб. В том числе говорят о гибели гражданских лиц. Проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможности. Министерство обороны России объявляет о намерении наращивать силу авиаударов по объектам в Сирии. За трое суток с начала Москвой боевых действий на территории Сирии российская авиация провела более 60 боевых вылетов. В то же время российские блогеры, ищущие в интернете доказательства российского военного присутствия в Сирии, опубликовали доказательства ударов российской авиации неуправляемыми бомбами по жилым кварталам города Тель-Бисса, северного пригорода Хомса. Этот город контролируется одной из группировок сирийской свободной армии. Станет ли Сирия новой точкой напряженности в российско-американских отношениях, или же стороны смогут наладить взаимодействие по сирийской проблеме, чтобы, по крайней мере, избежать прямого военного столкновения. Как российская интервенция в Сирии скажется на перспективах политического урегулирования гражданской войны в стране? Повлияет ли она на масштабы потока беженцев с Ближнего Востока в Европу? Эти и многие другие вопросы сегодня активно обсуждаются в экспертном сообществе. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления и Госдепартамента в администрации Буша-младшего Дэвид Гордон в статье в журнале Foreign Affairs, неофициальном органе американских экспертов-международников, сделал прогноз, что присутствие российских военных в Сирии будет расти. Какие новые возможности стратегического маневра во всем регионе Ближнего Востока обретет Россия в результате дальнейшего расширения своего военного присутствия в Сирии, и как на него будут реагировать НАТО, Израиль, арабский мир, Гордон не разбирает. Его интересует только ближайшая перспектива. Он уверен, что российский военный след на земле увеличится как реакция на попытки Турции, Катара, Саудовской Аравии бросить вызов Путину, усилив поддержку сил сопротивления в Сирии. Проверка на прочность. Не даст ли Путин слабину? Не отступит ли? Российский руководитель ни за что не позволит суннитским государствам смести алавитский режим Асада и сделает все, чтобы весь мир признал его роль посредника между двумя коалициями, конкурирующими в Междуречье, американской и иранской, уверен Гордон. Он предвидит еще одно последствие сирийского гамбита Москвы – ослабление противостояния вокруг Украины между Россией и Европейским Союзом. Западные участники ЕС солидаризовались с коллегами на Востоке в применении санкций к России после аннексии Крыма и вспышки военных действий в Донбассе, а теперь в высшей степени раздосадованы нежеланием тех же коллег разделить бремя забот по приему ближневосточных беженцев. Поэтому они ухватятся за любой план урегулировать сирийскую ситуацию, на котором сойдутся Путин и Обама, даже если мирный план будет включать уступки по антироссийским санкциям. Два аналитика Гудзоновского института, Бенджамин Хадад и Ханна Тобурн, выступая на страницах другого престижного внешнеполитического издания «Foreign Policy», прогнозируют усиление трений между настроенными на решительное противодействие Асаду главными игроками в Европе, Германии, Англии и Франции, с одной стороны, и нежелающими идти с Москвой на конфронтацию из-за Сирии, Соединенными Штатами, с другой. Усиление американо-европейских разногласий по Сирии может с заметной вероятностью перекинуться на Украину. Европейским лидерам будет не просто отстаивать перед избирателями сохранение санкций в отношении страны, совершившей агрессию против Украины, если Вашингтон видит в ней партнера по решению сирийской проблемы. Как долго Россия будет бомбить проамериканских повстанцев в Сирии, прежде чем США за них заступится не на словах, а на деле? Видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак в беседе с Радио Свобода ответил на этот вопрос весьма неожиданно. Заступничества не будет, поскольку никаких проамериканских повстанцев в Сирии нет и в помине. ЦРУ просто обязана была аттестовать отдельных бойцов из сопротивления как приверженцев умеренных взглядов, чтобы иметь законное основание снабдить их хоть каким-то, пусть крохотным количеством оружия. Умеренность в воззрениях и обладание парочкой американских противотанковых снарядов не делает группировку проамериканской и достойной того, чтобы рисковать из-за нее ссорой с Россией, подчеркивает Лютвак. Как мы сможем распознать, успешен ли российский маневр в Сирии? И наоборот, какой исход интервенции достоин того, чтобы прослыть неудачей? Интересно также, насколько высокой будет плата России за неудачу. Наш собеседник – ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин.
С точки зрения Москвы, успехом будет сохранение у власти Башара Асада, укрепление алавитского анклава на западе Сирии. Если Россия уничтожит ИГИЛ, но позволит силам сопротивления свергнуть Асада, то это будет означать провал российской политики. Большим пятном на имидже Путина и российских военных станет потеря их самолета и пленение летчика повстанцами, особенно радикального толка. Поддержка российским обществом интервенции в Сирии, и так небольшая, может сильно поколебаться. Война хороша, пока она ведется без потерь с твоей стороны. Путину, по большому счету, следует озаботиться тем, чтобы Асад из друга не превратился в источник кошмара, что произойдет, если он втянет Россию в бездонную трясину своей гражданской войны.
Вы верите в решимость Путина и его окружения оставаться в Сирии, даже если поначалу их военная кампания столкнется с трудностями?
Я, честно говоря, не совсем понимаю, как Россия может уйти из Сирии, не утратив своей репутации, даже если не столкнется поначалу ни с какими трудностями. Дилемма, стоящая перед Кремлем, очень суровая. Либо российский контингент полностью уничтожает сирийскую оппозицию, либо он обязан оставаться в Сирии бессрочно. Ограниченная победа не может устроить Россию, ибо в этом случае, как только ее войска покинут Сирию, движение сопротивления очень быстро восстановит свою былую силу, и армия Асада, почти что небоеспособная, не сможет этому помешать. Эта же дилемма «все или ничего», либо полная победа, либо патовая ситуация, образует сердцевину и других затяжных конфликтов, кипрского, например, или палестино-израильского. Уйдя из Сирии без полной победы, Россия растеряет все свои приобретения в течение считанных часов и дней.
Какая, по-вашему, вероятность прямых американо-российских военных столкновений, даже если администрация Обамы не последует совету бывшего военачальника генерала армии Дэвида Петреуса и не попытается создать на севере Сирии бесполетную зону, в которой могут найти безопасное пристанище беженцы?
Вероятность невысокая на ближайшую перспективу, поскольку Обама куда больше озабочен тем, чтобы, не дай бог, не породить ненароком конфронтацию с Россией, чем воздвигнуть заслоны потенциальной российской экспансии на Ближнем Востоке. Однако вероятность военных столкновений, как ни прискорбно, может заметно возрасти уже через 500 дней после смены администрации в Вашингтоне. Ни предполагаемый кандидат демократов Хиллари Клинтон, ни фавориты гонки среди республиканцев не относятся к России столь же примиренчески, как Обама. За пределами администрации между двумя партиями в Америке нет разногласий в отношении Путина и угроз, которые его политика несет миру и стабильности. Российская авиация атакует в Сирии формирование повстанцев, приемлемых идеологически для США и Европы. И я бы уже сегодня послал наши самолеты бомбить объекты в алавитских районах, взятых под защиту России, дабы продемонстрировать ей, что не она одна способна играть в такие игры. Даже если это сопряжено с увеличением риска конфронтации. Пора, наконец, на практике продемонстрировать, что с перезагрузкой покончено, и что, если не поставить перед Путиным барьер, барьеры, он не остановится.
Каковы шансы на объединение оппозиции в Сирии перед лицом вооруженного вмешательства России?
Ну, пытаться консолидировать сирийскую оппозицию даже в этих условиях, это то же самое, что носить воду решетом. Кто-то из шеренги всегда выпадет. Сейчас между различными повстанческими группировками, я полагаю, начнется нечто вроде товарищеского соревнования за то, чтобы стать первой, кто захватит в плен российского военного.
С ведущим сотрудником Института American Enterprise Майклом Рубином беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «План на неделю». 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнится 63 года. В Москве вышла книга израильского бизнес-психолога, эксперта по управлению изменениями Арье Готсданкера «Почему сотрудники всегда против изменений». Автор рассказывает о формуле эффективного менеджмента и проблеме лидерства, которую ставит в контекст общественного развития и законов этологии. Арье Алексей Готсданкер переехал в Тель-Авив из Москвы, где активно интересовался политическими вопросами. В частности, с позиции социальной психологии он анализировал события зимы 2011 весны 2012 года в России, ознаменованные всплеском оппозиционной активности. Арье Готсданкер рассказывает об особенностях общественного развития России и его схожести с законами развития животного мира и перспективными бизнес-практиками.
Но я занимаюсь организационной психологией, и под понятие организации попадает и маленькая компания, и большая корпорация, вплоть до политических партий и обществ. Законы едины для всех этих организаций, что маленькая группа, что большая группа.
Вы часто приводите примеры из поведения групп животных. Тоже относится к этой сфере знаний?
Мне очень нравится проводить параллели с этологией. Это называется наука этология о поведении животных. Мы такие же живые существа, как и животные. И многие наши поведенческие факторы, они унаследованы. У нас они намного шире и более комплексны, но первооснова, она очень похожа на животный мир. Поэтому я очень часто ссылаюсь на эксперименты и с приматами, и с другими видами живых.
Теперь давайте подробнее поговорим о организации под названием «Россия». Если описывать ее с точки зрения вашей профессии, что это за организация, с каким механизмом управления и с какой формулой успеха?
Ну, это большое общество, которое многократно трансформировалось и менялось, но фактически основную канву свою сохраняет. Это жесткая иерархичная структура, постоянно попадающая под диктатуры и сменяющаяся теми или иными видами революций. В принципе, достаточно типично для азиатских культур. Это не только характерно для России. Есть исследование культур, и российская культура попадает под категорию, очень схожа с китайской и очень схожа с африканской. Только у китайцев есть такой критерий, как долгосрочное видение, что чего нет у россиян, а у африканцев долгосрочное видение минимальное, у нас как бы получше, ну, в российской культуре. А так, в принципе, все законы точно такие же, точно так же работают и для России.
Чем это отличается от структуры организации, скажем, западноевропейских обществ или обществ демократических стран, чуть шире возьму?
Ну, я сейчас в Израиле, я участвовал в социологических исследованиях по израильским выборам, и мне легко проводить параллели с израильским. В Израиле участвовало, кажется, 16 партий в последних выборах в Кнессет. Огромная многоколосица. И ни одна партия не набирает большинства. Очень сложные коалиционные соглашения постоянные, очень хрупкие коалиционные соглашения. Наверное, это как бы есть форма демократии, когда нет четкого перевеса какой-то одной силы. Ни одна сила не может установить никакую диктатуру. И фактически, кто бы ни был у власти, он все равно будет в неком диапазоне возможностей. Потому что он не обладает всеми безграничными властью. А в России же тот человек, та сила, та структура, которая добирается до власти, она за не очень продолжительное время поглощает полностью всю оппозицию, все многоголосицы проходят, становится достаточно однополярный мир. И это как бы прямой путь к очередной диктатуре, не знаю, там, коммунизма, социализма, царская Россия, Золотая Орда, Российская империя. Просто так устроено общество. У этологов называются автоматические шаблоны. Как бы у некоторых сообществ животного мира есть автоматические шаблоны. Вот у российского общества есть такой, видно, шаблон, который идет уже, длится более 500 лет, наверное, 600 лет.
Этот шаблон не изменить. И это означает, если ответ на этот вопрос «да», это означает, что Россия так и обречена с точки зрения своего общественного развития повторять эту матрицу и дальше.
Нет, все меняется, все возможно изменить. Два формата. Первый – это какой-то очередным очень большим потрясением, из которого которого Россия может выйти в обновленном виде, приложить какие-то усилия, чтобы не вернулся этот стандартный шаблон построения империи, однополярной империи, как бы империи, где только одна структура власти и нет никаких других как бы, оппозиционного мнения, нет никаких других идей. Либо вопрос плавного эволюционного развития, который займет, там, не знаю, сотню лет, но так или иначе приведет к другому формату государства.
Вот вы упомянули о том, что для такой матрицы или шаблона общественного сознания, который сложился в России, характерна революция, то есть моментальный слом существующего формата логики общественного развития, переход в какое-то новое качество. Верно я понимаю, что на нашей с вами памяти уже была такая революция, это переход от советской системы к постсоветской, так это?
Да, потом был 93-й год. Курт Левин в 47-м году выдвинул идею о анализе силовых полей, что есть некие силовые поля, которые стабилизируют вот, общество, стабилизируют поведение людей в обществе. Если сравнить с финансовым рынком, кто-то покупает, кто-то продает акции. И рынок колеблется, но плюс-минус уровень сохраняется. Только какой-то серьезный, когда кризис начинается, тогда есть возможность, что рынок пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Также и в обществе. Кто-то хочет сеять пшеницу, кто-то хочет заниматься животноводством, кому-то нужно ночной заводик. Миллион разных интересов, такой очень крепкий-крепкий клубок взаимозависимых интересов. Когда сильное потрясение, эта структура связи нарушается. Тогда и появляется возможность что-то поменять. А в России вот, революция 17-го года, 91-го года, структура связи нарушилась. Появилась возможность что-то поменять. Сейчас некоторое время происходит контрреволюция, начинает срабатывать стандартный шаблон поведения общества, некий автоматический шаблон. И потихоньку все это возвращается на круги своя.
Вы утверждаете, насколько я могу понимать, в своей книге, что в любом бизнес-сообществе люди с осторожностью, мягко говоря, относятся к переменам. Российское общество восприимчиво в целом к переменам, если сравнить его с другими?
Перемены всегда больно, перемены всегда неприятны. Это разрушение, это нарушение обыденного порядка вещей. Я не думаю, что кто-то сознательно любит перемены. Это очень тяжелый опыт, который достаточно тяжело переживается. И российское общество еще больше боится перемен, так как оно не понаслышке знакомо, что такое перемена, что такое перестройка, что такое революция, что такое потрясение.
Означает ли это, что автоматически у российского общества небольшой реформаторский потенциал в целом?
Но страх перед переменами очень большой. Почему и слова «стабильность», это лозунг выборной кампании 2011 года, «стабильность» возымели успех? Потому что стабильность – это очень вожделенная вещь для российского общества. Недостижимая, но очень вожделенная. Но история показывает, что однополярный мир не может быть, никогда быть устойчивым. Он может быть очень сильным для отражения внешних угроз, но в долгосрочной перспективе он не жизнеспособен. Что мы и наблюдаем. И сейчас опять выстроилась достаточно однополярная политическая система. С одной стороны, общество не хочет перемен, общество знакомо с насколько болезненные перемены, но с другой стороны, к этому придет так или иначе в ближайшем будущем.
Насколько общество способно воспринять эти перемены сейчас, и как они могут, исходя из вашего знания конкретной текущей политической ситуации в России, как эти перемены могут происходить? Обречена Россия на новую революцию, или вы не исключаете эволюционного пути развития в данном случае?
Но сейчас я не вижу никаких возможностей проводить эволюционные. Как бы ни хотелось, как бы не было бы наилучшим сценарием эволюционное развитие, сейчас пойдет классический пример революционных преобразований, после которых, если будет возможность закрепиться, зацепиться и не дать какой-то контрреволюции вернуться к автоматическим вот этим однополярному миру, тогда уже, может быть, страна встанет на длинный путь эволюционного развития. И это было бы очень хорошо для общества.
А почему так? Есть какие-то объяснения причин, по которым общество раз за разом оказывается не готово к эволюционному пути развития?
Ну, если вернуться опять к каталогии, это очень красивые примеры, там, разукрашивать аргументацию. Есть общество приматов, макак, и у них очень жесткая иерархия, и у них макака-лидер никогда не будет держать вокруг себя сильных самцов. И получается, снизу поднимаются макаки, которые на дне, подонки их там в каталогии называют, да, очень агрессивные, и всячески поддерживают лидера. Если лидер показывает свое недовольство какой-то другой обезьяной, то вот эти макаки со дня иерархии поднятые подонки, они тут же будут хватать какие-то экскременты, кидаться палками, показывать свое негодование. И вот так вот работает, получается, харизматичный там лидер-макак, а под ним на 2-3 слоя вычищены сильные самцы, и остаются только самцы, взятые с самого дна иерархии. Вот такое вот общество макак. У других же приматов, другая структура, у них сильные самцы, не лидирующих позициях, образуют армию, некие как солдаты. И в случае нападения, в случае какой-то угрозы, они идут первыми в бой, и они находятся как бы на рубежах обороны вот этого сообщества. Российское общество организовано по такому принципу, что сильный лидер и достаточно слабые окружения, которые гарантируют лидеру безопасность, но, с другой стороны, это организация общества не самая идеальная, не самая долгоживущая.
А верно я вас понимаю, что с этой точки зрения прозвище, которое закрепилось за Владимиром Путиным уже более десятилетия назад, альфа-самец, оно соответствует всем этим теориям и соответствует, видимо, этой логической общественной реальности?
Но он занял место альфа-самца. Я не уверен, что как бы природные какие-то лидерские качества присутствовали. Приспособленец, служивый, привыкший к иерархии. Но занял место альфа-самца. Система захлопнулась, как бы замочек закрылся. И система выстроилась в соответствии вот со сложившимся шаблоном. У него максимальная власть, максимальные полномочия, в свою очередь получается максимальная ответственность. Но весь круг вот это его окружения имеет не меньше полномочий, не меньше власти и ноль ответственности. Потому что за все отвечает теперь Владимир Владимирович, а все бенефиты собирают ближайшее окружение.
Альфа-самцами такого типа рождаются или становятся?
Я считаю, что лидерство – это социальная роль. Там я много очень достаточно исследований прочитал по поводу лидерства. Нет никаких характеристик, вот, точно указывающих на лидерство. Наверное, можно выделить только две. Это достаточно настойчивость, человек не прекращает биться за иерархию, и агрессивность. Если взять агрессивность, то агрессивность – это обратная сторона страха. Агрессивная собака, которая боится, агрессивная собака, которая испугана, и агрессивный человек, который недоволен своим положением, который недоволен отношением к нему, тут агрессия, причина агрессии. И второй момент – это настойчивость. Я думаю, такие же качества можно наблюдать и у Гитлера, и у многих-многих других лидеров, которых мы видим. Остальные качества, они очень условные. Это стратегическое видение, это все очень условно.
Но скажите, пожалуйста, вот повышение агрессивности российской внешней политики, которая видна и в риторике, и в реальных действиях Кремля последних лет, это следствие чего? Следствие того, что вот эта вертикальная структура, о которой вы говорите, она подтачивает себя, начинает разрушаться? Следствие того, что используется последний резерв вот этой внешней угрозы? Или это просто реакция на изменение положения России в мире? Что это в первую очередь?
Агрессия – это следствие страха. Недовольство своим положением – это мягкая форма страха. Перед базовыми потребностями – безопасности, как бы свои границы защищать, обеспечить себя пропитанием, сохранить свое место в иерархии. Накопился достаточно большой страх у этой властвующей структуры, вертикали власти, очень большой страх перед тем, смогут ли они удержать власть, смогут ли они обеспечить свои как бы, границы, свои владения. Перед своим будущим это причина агрессии.
Вот российская оппозиция и системная, и несистемная, которая пытается каким-то образом изменить ситуацию в России, но не может этого сделать. Ее поведение, ее место тоже обусловлено, очевидно, вот этим набором социально-общественных качеств, о которых вы говорите. Почему она раз за разом неуспешна? Почему она не может противостоять этой системе, которая внутренне трухлявая?
А есть характеристики такого общества? Это вранье, воровство и попрошайничество. Большая часть общества, оно с советских времен, это несуны, оно занимается тем, что ведет двуличную игру, немножко привирает, немножко ворует. И ну, там, если посмотреть даже на того же там, РЖД последний, выход в правительство с запросом новых инвестиций, ну, попрошайничество. Получается, общество сформировалось, оно вот так вот живет. Оно готово улыбаться любой политике партии, любому лозунгу, капитализму, коммунизму, перестройке, борьбы социализма со всем империализмом. При этом занимается обеспечением безопасности своей продуктовой, физической безопасности, дачи, картошки. Поэтому, конечно, большой поддержки оппозиции не наблюдается. Общество привыкло жить в таком двуличном мире.
А, собственно, оппозиции нечего выкатить? Она сама по себе хороша, если было другое общество, эти люди могли бы завоевать какое-то его доверие? Или все-таки они не умеют с этим обществом работать?
Когда оппозиционное настроение набирает там, больше 10%, тогда массы, вот это большое количество массы, оно может переключиться и начинать поддерживать оппозицию. Были проведены эксперименты психологические, конформити, как вот люди подчиняются общему настроению в обществе. И были проведены обратные эксперименты. Вот Московичи 76-м году оппозиционные, когда пару человек в большой компании, там 10-16 человек, утверждали обратное, что белое, это не белое, а черное. Ну, абсолютно неверное утверждение и против всего общества. Если это они делали достаточно последовательно, уверенно в себе и показывает такую непредвзятость, то все больше и больше людей в компании, в этой группе, начинало сомневаться в том, что белые на самом деле белые или черные. И так или иначе потихонечку начинали симпатизировать оппозиционному настроению, другому противоположному мнению. И когда за 10% переходит, тогда уже может начаться взрывной эффект, когда может появиться очень большая поддержка другого мнения, альтернативного мнения. Те люди, которые сейчас по радио, по телевизору, в комментариях к блогам утверждают какую-то достаточно прокремлевскую позицию, они с легкостью, с непринужденностью будут точно так же поддерживать альтернативную позицию.
Верна ли та политика, которую сейчас западный, скажем так, мир пытается проводить по отношению к России? Или это только ведет к повышению агрессивности и следовательно, повышает возможность революционных изменений в стране.
Ну, вы, допустим, подходите к подъезду, у вас выпивший агрессивный сосед, и он начинает на вас наскакивать. Если вы обратите на него внимание и будете ему отвечать, он только этого и ждал. Скандал будет разрастаться и закончится потасовка в милиции. Если вы поведете себя аккуратно и потом как-то минимизировать действия вашего соседа-алкоголика агрессивного, не знаю, попробуйте отселить, попробовать его ограничить его пребывание в общественных местах, то этим самым конфликт удастся погасить. В принципе, западное общество ведет себя по такой же схеме. Оно пытается максимально не вступать в прямое противостояние с Россией и с агрессивными выходками по причине того, что любая агрессия, проявленная Западом против России, будет воспринята на ура, и это поможет сегодняшней российской власти, поможет консолидироваться как бы вот как у этого алкоголика около подъезда, который только и ждет, чтобы кто-то на него обратил внимание. Поэтому и западное общество пытается режимом санкций ограничить доход часть, чтобы не на что было пить, попробовать ограничить пребывание в общественных местах, реже приглашать, раз не очень хорошо себя ведут. Агрессия направлена в одной плоскости, а противодействие, как бы обратная реакция Запада, она совершенно в других плоскостях. Все растягивается по времени, по разным измерениям, и в итоге как бы агрессия спадает потихонечку.
Об общественном развитии России я беседовал с экспертом по управлению изменениями Арье Гацданкером. 7 октября Владимиру Путину исполнится 63 года.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы. План на неделю». В Замоскворецком суде Москвы 6 октября продолжится рассмотрение дела последнего на сегодняшний день обвиняемого по болотному делу 25-летнего московского инженера Ивана Непомнящих. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Непомнящих вину не признает. Сейчас доказательства в деле представляет сторона обвинения. О том, чем отличается дело Непомнящих от других болотных процессов, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело последнего на сегодняшний день болотника Ивана Непомнящих Замоскворецкий суд начал рассматривать в августе. Сейчас прокуратура продолжает представлять доказательства, подтверждающие, по их мнению, вину молодого человека. Следствие считает, что Непомнящих, задержанный спустя почти 3 года после событий 6 мая, участвовал в массовых беспорядках и, цитирую, «препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее 4 ударов руками и зонтом сотрудникам полиции». Потерпевшими признаны полицейские Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков. Они вспомнили, что пострадали от действий Непомнящих только спустя 3 года, посмотрев предложенное следствием видео. Оба полицейских также заявили, что не обращались 6 мая за медицинской помощью. Виктор Колмаков утверждает, что Иван Непомнящих ударил его по шлему и по руке, а Евгений Гаврилов, что по запястью. Оба признаются, что боли практически не ощутили. О характере травм полицейских и демонстрантов впервые за все болотные процессы со свидетельской трибуны рассказывал врач скорой помощи Сергей Ларин, дежуривший на площади 6 мая. По его версии событий выходило, что полицейские получили колото-резанные раны, а демонстранты лишь легкие потертости. Ранее никто из свидетелей в ходе болотного процесса таким образом не характеризовал травмы пострадавших, а интернет обошли фотографии избитых в тот день до крови фигурантов дела. Общественный защитник Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Долане в интервью «Радио Свободы» рассуждает о показаниях врача Сергея Ларина и о том, как дальше может развиваться дело Ивана Непомнящих.
У нас было два свидетеля. Один из них был сотрудник 2-го оперполка Денис Шавырин. Вполне обычный ОМОНовец, крупный парень, грубоватый, который удивительно точно, четко и честно, что самое поразительное, рассказал то, что он видел лично на Болотной площади. Его показания были замечательны для защиты. Понимаете, ничего такого, кроме того, что просто правда. И это было просто поразительно. Трудно человека благодарить за то, что он говорит правду. Вот хочется сказать спасибо. А второй был этот врач. Он давал показания на предварительном следствии, совершенно другие. И тут у него все стало в красках. Вот у него появилась арматура, которая летала. Он-то этого не знает, но мы до этого уже зачитывали протоколы осмотра местности, где полицейские нашли ни одной арматуры. У него появлялись сколото-режущие раны. Он еще не знает, но мы еще огласим заключение врачей по всем пострадавшим полицейским, где ни одной колото-режущей раны нет. Я-то знаю, откуда это берется. Потому что по полицейским рациям, видимо, она у него была. Прошел слух, что кого-то пырнули ножом. Но этот слух так слухом и остался. И вот он все это выдумывал. Мы наглядели свидетелей разных. Среди них были полицейские, которые тоже врали. Но омерзительно, когда это делает врач. Я не думаю, что специально уж так его искали. Мы встречаемся с ситуацией, когда на всей волне этой полной истерии, полного идиотизма, который творится кругом, слетает с катушек. Вот такой слетевший с катушек человек.
Вы участвовали в первом болотном деле в качестве общественного защитника. В целом, какие у вас ощущения от нынешнего процесса?
Гораздо менее жесткой форме все проходит. У нас гораздо больше возможностей спокойно допрашивать свидетелей. Прокурор ведет все иначе. Мы даем ему вклиниться в наши вопросы, когда, ну, просто видим, что это уточняющий вопрос. Он дает нам тоже сделать, когда он допрашивает. И судья этому не особо препятствует. Пока все идет достаточно корректно, грамотно. Так формально процессуальных нарушений было очень немного и на первом болотном большом процессе. Речь идет о другом. Весь этот процесс не выясняет, что произошло на Болотной площади. В лучшем случае выясняет, виноват ли конкретный человек вот в таких-то действиях.
Но вы как защита будете пытаться это выяснить в суде?
И мы это каждым вопросом это делаем. Задавали этому ОМОНовцу вопросы, которые мы считаем очень важными. И он показал, что начиная с какого-то момента выход в сторону Малого Москворецкого моста, в сторону Лужкового моста, в сторону сквера был перекрыт. Мы же показываем картинку, почему люди остались на площади. Да во многом потому, что уйти не могли. Что все время пытался говорить полковник Беловодский, что наш известный уже противник на каждом процессе выступает. Фактически все его сводилось к тому, что все, кто остались на площади, уже тем самым участвовали в массовых беспорядках. И во многом такова негласная позиция обвинения. Но даже если мы рассказываем вину конкретного человека, то его нахождение на площади – это не есть его вина, потому что уйти он не мог, даже если хотел. Даже предположим, что массовые беспорядки были. Это не так, но предположим, лично он участвовал или нет. И в чем выражалось его участие? На это мы сейчас будем бить со всей силы, потому что уже есть предыдущие приговоры, которые вроде как, при юридической теории могут использовать, что массовые беспорядки были, но теперь мы будем обсуждать вопрос по самому простому. Вот Иван Ильич, вот конкретный человек, он был на Болотной площади. Мы теперь показываем, что он не мог уйти оттуда так легко. Будем доказывать, что он не участвовал никаким образом, что не было никаких действий с его стороны.
О непредсказуемости этого судебного процесса говорит также и отец подсудимого Андрей Непомнящих.
Я первый раз был на процессе уголовном, полон впечатлений, а тем более речь идет о моем сыне. Рядом со мной по левую руку сидели каких-то двое людей, которые явно выделялись из всех. А когда уже процесс начался, выяснилось, что слева от меня сидят вот эти самые потерпевшие Колмаков и Гаврилов. Я просто физически не мог рядом с ними сидеть. Хоть я уже взрослый мужчина, 55 лет, но я просто боялся себя неправильно вести. Я покинул зал, дожидался в коридоре. Я их, в общем-то, рассмотрел. Эти вот двое людей напомнили мне вот некоторых моих учеников школьных, самых наглых, глупых и ленивых. Почему-то именно такие ученики собираются после школы идти работать в полицию. Вот именно их я и увидел. Адвокат спрашивает: вы утверждаете, что вас ударил подсудимый Непомнящих. А куда вас он ударил? В ответ молчание. Так и не смог сказать ничего.
Когда мы с вами разговаривали перед началом процесса, вы говорили, что и вы сами, и вам настраиваетесь на худший результат. Как-то с нами началом этого судебного процесса ваш настрой изменился?
Абсолютно не проглядывается исход. Никаким образом даже намеков нет, как это все дело кончится.
Вообще, как сейчас Иван?
У него перед глазами постоянно пример его мужественных товарищей болотников, брошенных за решетку. Но он знает о них всех, знает, в каком сейчас состоянии, знает, когда кто вышел, кто сейчас сидит, где сидит. Вот этот пример для него очень важен. Он знает, что он не один, он не первый, и что если другие ребята выдержали, и он выдержал. Если бы суд был действительно у нас независимым, то весь этот процесс развалился бы на первом же заседании.
Иван Непомнящих был задержан в феврале 2015 года, спустя почти 3 года после событий на Болотной площади. С тех пор он находится под домашним арестом. Иван Непомнящих стал 33-м фигурантом болотного дела. 18 человек уже осуждены, 2 получили условные сроки. На свободе сейчас находится 6 человек. Еще 13 были амнистированы. Никто российским судом оправдан не был. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «План на неделю». 41-я неделя 2015 года, 5-11 октября. В следующее воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы. В бюллетенях имена 4 кандидатов, однако большинство оппозиционных политиков и партий кампанию игнорируют. Ожидается, что победу в первом же туре одержит действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В бюллетенях для голосования 4 кандидата, инициативные группы которых собрали необходимые 100 тысяч подписей граждан. Всего в Беларуси свыше 7 миллионов избирателей. Еще до начала избирательной кампании белорусская оппозиция фактически раскололась на сторонников бойкота, или, правильнее сказать, неучастия в этой кампании, и тех, кто пошел на выборы, заявляя о необходимости прийти к людям и навязать власти собственный сценарий. Чтобы кратко объяснить, почему большинство оппозиционных структур решило игнорировать эту кампанию, стоит напомнить, чем закончились последние президентские выборы. 19 декабря 2010 года, в день голосования, власти жестоко разогнали акцию протеста, некоторые кандидаты и активисты получили тюремные сроки. Многие оппозиционные лидеры оказались в эмиграции, часто совсем недобровольны. Один из кандидатов президента Николай Статкевич, который не согласился писать покаянные письма и просьбы о помиловании, был освобожден за несколько недель до этих выборов. Когда значительная часть белорусов уверена, что выборов в стране давно нет, неудивительно, что главной темой разговоров порой становятся не сами выборы, а поведение 11-летнего Николая Лукашенко, сына действующего главы государства. Белорусы активно обсуждают, как Александр Лукашенко привез младшего сына на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И Коля, который сидел рядом с министром иностранных дел, стал, возможно, самым молодым участником Генассамблеи за всю ее историю. Не меньше кривотолков вызвали и видеокадры, на которых Коля небрежным жестом указывает своим старшим братьям, куда они должны стать. Но вернемся к выборам и 4 зарегистрированным кандидатам. Один из них – вечный председатель Белорусской либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Неизменный спарринг-партнер Лукашенко на президентских выборах. Определенной новизной для наблюдателей стало явление в качестве кандидата вожака белорусского казачества Николая Улаховича, который долгое время работал на разных должностях в белорусских властных структурах, в том числе и в администрации президента. Улахович позабавил народ тем, что в своих выступлениях по телевидению дал публике достаточно оснований для юмора и иронии. Животный мир увеличился, уже бобер мешает нашему рыбоводству, кабан – посевам сельскохозяйственных культур. Такие темы обсуждает в своем выступлении по телевидению кандидат в президенты Улахович. По мнению наблюдателей, функция Улаховича в том, чтобы по результатам выборов получить минимальные проценты. И это будет дополнительным поводом для официального Минска сказать: «Смотрите, кандидат от русского мира получил всего 1%». На фоне таких конкурентов, естественно, наибольшее внимание привлекает оппозиционный кандидат, активистка компании «Говори правду» Татьяна Короткевич. Психолог по образованию, бывший социальный работник, привлекательная 38-летняя женщина пошла на выборы под лозунгом «Мирных перемен». В то время как Лукашенко из-за отсутствия экономических успехов и на фоне украинских событий главным лозунгом своей кампании сделал фразу «лишь бы не было войны», то мягкий и домашний образ Короткевич призван противостоять страшилке войны и Майдана. К тому же немаловажно, что в истории Белоруссии еще не было кандидата в президенты женщины. По итогам проведенного в сентябре опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований, за кандидата Короткевич сегодня готовы голосовать 18%. Кстати, электоральный рейтинг Александра Лукашенко тоже повысился и в сентябре достиг 45%. По данным социологов, готовность прийти на президентские выборы выразили свыше 72%. Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что белорусскому президенту совершенно ни к чему создавать в стране второго политика.
Социология независимая показывает, что феномен Короткевич как таковой состоялся. Никому неизвестная практически, кроме узкого круга соратников, активистка гражданской кампании «Говори правду» за считанные месяцы нарастила свой электоральный рейтинг настолько, что просто заткнула за пояс всех остальных оппозиционных лидеров вместе взятых. Я имею в виду тех, кто попробовал участвовать в кампании, но не собрал необходимое число подписей за выдвижение, или тех, кто сразу взял на вооружение стратегию не бойкота даже, потому что он законодательно запрещен в Беларуси, а так называемого игнора, то есть стратегию демобилизации, когда призывают сознательных избирателей в день выборов, грубо говоря, свалить куда-то в лес, на рыбалку и так далее, и якобы вот это будет страшным ударом по режиму. Понятно, что эта стратегия слаба, но и стратегия вот этих мирных перемен, такого мягкого инкорпорирования во власть, которую проповедует «Говори правду», выдвинувшая Короткевич, она тоже выглядит слабой. Потому что власть отнюдь не испугалась и не зашаталась, как пытаются сейчас уверять в команде Короткевич. И я думаю, что просто чешут репу, что называется, сколько выписать в итоге голосов. Рейтинг большой, и давать столько голосов, там 20% или больше, потому что динамика продолжается, это для власти рискованно. Зачем Лукашенко, который называет себя единственным в Беларуси политиком, создавать второго политика? Для жесткой авторитарной системы это непозволительная роскошь. И в случае занижения вот этого процента голосов, сторонники Короткевич ничего не могут сделать, потому что площадь, на ней, на этом лозунге поставлен крест пока, в свете событий на Майдане, в свете массового испуга белорусского обывателя. Для меня симптоматично, что та же Короткевич говорит, если вот Лукашенко мне высокую должность во власти предложит, то я, пожалуй, соглашусь. Вот в чем опасность этого пути, такого тихой сапы, так сказать, интегрироваться во власти, сделать там перемены. Здесь велик риск сделки с дьяволом. А некоторые считают, что она уже давно состоялась и теперь просто реализуется определенный проект. Мы видим, что и в России некоторых умеренных оппозиционеров там интегрировали во власть, даже губернаторские должности стали, и они в этой власти растворились. Проблема в дремотном состоянии белорусского общества, когда разные крылья оппозиции, по-моему, одинаково бессильны, или почти одинаково. Потому что все-таки работа с массой, которую показывает компания «Говори правду», дает хоть какую-то слабую, но перспективу.
Действительно, особенностью этих выборов стало отсутствие призывов главных оппозиционных сил выйти на площадь для массовых протестов против фальсификации результатов голосования. После шока 19 декабря 2010 года и особенно после украинского Майдана большинство белорусских оппозиционных политиков пришли к выводу, что в сегодняшней ситуации площадь может быть использована Москвой для создания угрозы белорусскому суверенитету. В этих условиях одной из потенциальных тем для возможного объединения оппозиции становится противодействие возможному появлению в Белоруссии российской военной авиабазы. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «План на неделю». Сборная России по футболу под руководством тренера Леонида Слуцкого 6 и 9 октября проведет два последних матча отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборных Молдавии и Черногории. Чтобы прямо выйти в финальную часть первенства континента, команде России нужно набрать 4 очка. У национальной сборной страны я беседую со спортивным журналистом Александром Горбуновым. Я начну прямо вот с разящего прямого вопроса. Выйдет сборная России в финал Евро-2016 или нет?
Да, выйдет без стыковых матчей. Очень простую задачу ей осталось решить. Если говорить прагматичным языком, 4 очка в двух матчах с Молдавией и Черногорией.
А заслуга Леониду Слуцкому?
В какой-то степени, может быть, даже в очень высокой степени и ему. Потому что он сумел за короткий отрезок времени исправить те ошибки, которые допустил в работе со сборной России Капелло. Капелло замечательный тренер, выдающийся тренер. Но, во-первых, это не тренер сборных, как выясняется, на примере Англии и России. А во-вторых, он загнал команду, загнал футболистов в жесточайшие режимные рамки. И вот эти вот режимные рамки, они сказались на их действиях на поле. Причем Капелло ставит футболистов в такие рамки, которые они не имеют права покидать, и это накладывает очень серьезный отпечаток и на игру команды, и на ее результаты.
А конкретно что вы имеете в виду? То есть каждый игрок при Капелло получал четкие указания, где ему играть, как работать с мячом и в каких секторах работать? Это вы имеете в виду? Чисто тактические вопросы?
Все так тренеры делают, но Капелло еще добавлял, что он не имеет права делать, что он не должен делать. Вот насколько мне известно, он очень серьезный противник импровизационных действий, даже применительно к тем футболистам, которые в состоянии это делать, таким как Широков, как Дзагоев. А когда тренер ограничивает двух, трех, четырех футболистов, он тем самым ограничивает игру всей команды.
Почему тогда в начале при Капелло сборная играла довольно прилично, а потом только растеряла все свои положительные качества? Чем вы это объясняете?
Ну, она, я бы не стал говорить, что она прилично играла. По первоначалу она работала на том багаже, который был до Капелло. То, как работал Капелло со сборной, это чемпионат мира в Бразилии. Его работа проявилась в полной мере. Там команда была закрепощена вся. Причем в матчах с такими, не в обиду им будет сказано, слабыми соперниками, как Корея и как Алжир, не выйти из такой группы на чемпионате мира, это, конечно, был фантастический промах Капелло.
Уровень чемпионата Европы чисто спортивный, как мне кажется, падает в последние десятилетия. В финальной части будет 24 команды. Если сравнить с уровнем футбола, скажем, конца 80-х годов, когда в финальной пульке участвовало всего 8 команд, мне кажется, турнир утратил большую часть своего такого зрелищного уровня с точки зрения качества футбола. Понятно, чем это вызвано. Есть и политкорректность, и больше стран в Европе стало. С другой стороны, как вы относитесь к тому, что размывается качественный критерий на таких турнирах типа чемпионат Европы?
До какого-то времени мне всегда казалось, что чемпионаты Европы, и, наверное, так и было, они по уровню, по качеству игр, причем всех игр, чемпионаты Европы превосходили чемпионаты мира, потому что в чемпионатах мира очень много случайных команд. Действительно, это вызвано политкорректностью, должны быть представлены все континенты там в определенном порядке. Вот. А сейчас то же самое по отношению к чемпионату Европы сделал Платини. Вот эти 24 команды, они размывают качество игры, делают довольно много проходных матчей на чемпионате Европы, которые никому не нужны, они нужны только тем, кто вот устраивает эти турниры и зарабатывает на телевидении, допустим. Качество футбольной игры снижается из-за того, что в турнире принимают участие команды, которые не соответствуют уровню такого турнира. Ведь что такое 24 команды Европы? Это практически половина европейских стран.
Я присоединюсь к вашему оптимизму. Мне кажется, тоже при Леониде Слуцком сборная решит задачи турнирные, выйдет в финальную часть чемпионата Европы. Если так, на что эта команда, она вряд ли ее состав изменится за год, на что эта команда имеет право рассчитывать?
Перед тем, как принять предложение о том, чтобы возглавить сборную, Слуцкий поинтересовался. Речь идет о перспективной команде на будущие годы или о команде, которая должна сегодня добиваться результата. Ему сказали сегодня. И вот он сегодня с ней добивается результата, приемлемый результат. Это выход на чемпионат Европы. Как только команда попадет на чемпионат Европы, встанет вопрос о перспективе ее, потому что она уже должна будет готовиться не только к чемпионату Европы 2016 года, но и к чемпионату мира 2018 года, который пройдет на территории России. Вот как в таком случае поступать? Оставить тот состав, который есть сейчас, добавив в него там, ну я не знаю, 3-4 новых футболистов, и повести всю эту группу на чемпионат Европы, или же приступить к созданию совершенно новой команды, которая обстреляется на чемпионате Европы, а потом будет выступать на чемпионате мира дома. Вот этот вопрос перед Слуцким, если он останется в сборной, а скорее всего так и будет, этот вопрос непременно встанет, и очень много будет зависеть от того, как он его решит.
А как бы вы его решили?
Сложно. Вопрос сложный, очень сложный вопрос. С одной стороны, хочется успешно выступить на чемпионате Европы, конечно, но с другой, готовиться к домашнему турниру, задача серьезная. Я бы сделал смешанный вариант. Я бы оставил часть, я не знаю, половину из тех, кто есть сейчас, исходя из возраста, потому что очень многие критического возраста сейчас футболисты. И добавил бы к ним молодежь, потому что молодежь есть, но с ней надо работать, ее надо обстреливать. Она же не будет участвовать в отборочных матчах чемпионата мира, потому что Россия напрямую попадает, и ей всего лишь со спарринг-партнерами играть товарищеские матчи.
О перспективе национальной сборной России по футболу я беседовал со спортивным журналистом Александром Горбуновым. 6 и 9 октября пройдут последние матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Это программа «План на неделю», 41-я неделя 2015 года, 5-11 октября. Подведение итогов. Россия между Западом и Востоком. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Борис Парамонов.
Начавшиеся в Сирии действия российской авиации через день после того, как Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН с инициативой совместных с Западом действий против угрожающего уже всему миру фундаменталистского терроризма, все это имеет, кажется, отношение не только к текущей мировой политике, да и не к политике одной, а ко всему историческому складу отношений России к Западу. Отношения те, что называется, амбивалентные. Крайне интересны реакции на выступление Путина в ООН нынешних российских комментаторов, даже официальных лиц. С одной стороны, все те же разговоры о том, как Путин выдал пиндосам, а с другой – сюсюкающее умиление, что чокнулся с Обамой, вернее, что Обама с ним чокнулся, не побрезговал. Обама, то есть Запад, одновременно чмо и желанный партнер. Это не сегодняшний политики нюанс, а многовековая уже установка русской психологии по отношению к Западу. Россия в глубине своей, едва ли не архетипической, хочет нравиться Западу, сама хочет быть Западом, то есть всячески передовой культурной и политической страной. Но ей это никак не удается. Не хочется быть одним, хочется со всеми. А в глубинах русского коллективного бессознательного живет, не умирая, этот мотив. Это древнее, темное, не всегда осознаваемое и не всегда артикулируемое стремление выйти из своего уединения, слиться с миром. И жгучая обида, когда это стремление не встречает ответной симпатии, а наоборот, настороженность, если не вражду. Уже много раз говорили, что зигзаги путинской политики определяются его психологией пацана, которого не торопится принимать великосветское общество. Отсюда, мол, и агрессивные его реакции. Вроде как мальчишка, который дергает за косичку девочку, не желающую с ним дружить. Но ситуация эта далеко выходит за пределы личности Путина. Это типичная для России, для русской истории ситуация. С тех пор, как Россия вообще вошла в мировую историю, как одна из ее движущих сил. России трудно понять, почему Запад не хочет, побаивается этой дружбы. А Запад понять легко, хотя бы взглянув на географическую карту. Россия нависает над миром как некая чисто физическая угроза, как бездна, способная поглотить ту или иную определенность, порядок, культуру. Так что в реакции Запада на Россию также можно выделить это бессознательное начало, прямой физический страх. Можно сказать, что Россия попала в положение чудовища Франкенштейна. Оно, это чудовище, вполне безобидно, но люди его боятся, и оно реагирует агрессивно на этот страх, им вызываемый. Тем более, что русское чудовище отнюдь не безобидно. Этого доказывать не надо. Достаточно держать в памяти события хоть советской, хоть вообще российской истории. Да, монгольское нашествие Россия поглотила. Да, с Гитлером воевала, но и сама лезла в Европу. И порядки там устанавливала свои, и в Африку лезла, и в Афганистан, и в арабские страны, даже и сейчас ослабленная лезет. Так что Запад, цивилизованный мир вообще пугает не только российская география, но и российская история. Что называется, прецеденты нежелательные были. И в политике следует руководствоваться чисто фактической базой и практическими соображениями, а не углубляться в психологию, тем более в бессознательное. Геополитического то ли партнера, то ли соперника, то ли вообще врага. Так что вряд ли Запад раскроет дружеские объятия в ответ на нынешний российский жест. Тут ведь и другую подкладку, куда более простую, разглядеть можно в этом стремлении Путина спасти Асада и в его упреках Западу за судьбу Саддама и Каддафи. Тем не менее, этим пластом русской глубинной психологии не следует пренебрегать. Россия действительно вошла, если не в семью, то в концерт западных стран, и культурно им не чужда. Как раз на высотах русской культуры эта тема остро осознавалась. Последнее гениальное слово сказал здесь Блок в стихотворении «Скифы», январь 1918 года. Вспомним обстановку. Россия односторонне вышла из войны и призвала к этому все воюющие страны. Ответа не последовало. Война продолжалась, да и обострилась с выходом России. Отсюда страстные призывы великого поэта. «Мы раскрываем вам объятия, а если вы нас не услышите, обернемся к вам своей азиатской рожей». И не стоит сводить эту тему исключительно к Путину в его предполагаемой психологии конкретного пацана, давящего понты. Это давняя общероссийская тема. Блок рисовал альтернативу и апеллировал к резервам. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Такого козыря сейчас в России нет. Не тьмы тем, но демографический кризис. России бы, пока не поздно, забыть свой полинявший мессианизм и упрятаться за пазуху свободного мира, в подлинном союзе с которым можно с большей уверенностью смотреть на восток, на тамошние тьмы.
Борис Парамонов, таковы некоторые события предстоящей недели, 41-й недели 2015 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «План на неделю». С вами прощаются продюсер Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».